Отец Дмитрий, здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Спасибо вам большое за то, что вы согласились ответить на вопрос портала православия.ру. И тему сегодня мы сформулировали в виде вопроса «Все лучшее детям». Отец Дмитрий, почему сегодня дети, как многие считают, справедливо, несправедливо, дети становятся в центре семьи? Так ли это?
Да нет, совсем нет. Наоборот, дети находятся на периферии семьи. Настолько далеко, что едва ее чувствуют.
Просто некоторые родители, в том числе и психологи, и исследователи, обеспокоены тем, что дети становятся большими, вырастают большими эгоистами ввиду того, что...
Это понятно. Но это происходит не потому, что все лучше отдается детям. Нет. Редкие семьи все лучше отдают детям. А так, питание, отдых, книжки, игрушки – все самое порой непотребное, смело можно так сказать. Потому что родители вообще не думают. Ну, например, всяких персонажей фильмов ужасов продают в детских магазинах, значит, их родители покупают. Детям нравится, потому что все знакомое, все ужастики всякие там. Это совсем не так. Проблема эгоизма детей, она проистекает из малодетности. И из нежелания родителей вообще детьми заниматься. Родители хотят всегда детей отдать. Сейчас нет уже ясель практически, но родители мечтают, чтобы был детский сад в шаговой доступности, чтобы была бабушка, которая должна помогать. Что значит помогать? На бабушку надо нагрузить ребенка. А самой маме и самому папе заниматься саморазвитием. Ходить на эстрадные концерты, на футболы, праздновать юбилеи, корпоративы. Вот. Поэтому от ребенка родители откупаются. И ребенок буквально там с двух лет начинает уже манипулировать.
С двух лет?
Да, родителями. И поэтому он вырастает эгоизмом, он знает, как настроить взрослых, чтобы получить просимое. Потому что он-то нуждается вообще в человеческом общении. Нуждается в общении с отцом и в общении с матерью. Но так как ему это не предоставляется, он не знает, что существует такой продукт. И поэтому он стремится к суррогатам, которые его от этого отвлекают. Мультики всякие. Вот. Но если еще и детский сад есть, то он дает ему определенные такие траектории его саморазвития. Где родители выступают только в форме зрителей, которые приходят на детские утренники, хлопают в ладоши, потом, так, ну все, быстро одеваться, сколько можно тянуть, за руку взяли и везут по транспорту, скорее бы сдать бабушке. Поэтому ребенок – это самое несчастное, забытое существо, и он никогда не знает вообще, что такое любовь к человеку, что это такое, когда один чем-то жертвует для другого, что значит поделиться. И он эту модель, которую воспринял от родителей в детстве, он переносит на все общество, на класс и на самих родителей, когда вырастет.
То есть правильно я понимаю, что сама фраза, что я отдала ребенку все лучшее, а потом черная неблагодарность, вот эта фраза несколько надуманная самими родителями?
Конечно, это просто, ну, самое мягкое выражение, которое мне пришло в голову, это называется брехня. Потому что самое дорогое, что дается детям, это вообще внимание. Из всех вниманий возможных, самое важное – это внимание к его душе, к его страданиям, к его радости. То есть мать и отец должны быть очень чутко настроены на волну, которую спускает душа дитяти. И в зависимости от этого строить воспитание. А эта волна, которую спускает душа ребенка, это тот камертон, от которого весь строй музыкального инструмента, который именуется семейные отношения.
Батюшка, первая влюбленность. Ребенок, так или иначе, там, в первом классе, в пятом, он может с этим столкнуться, парень или девочка. Как родителям эту тонкую тему обсуждать со своими?
Дети не будут обсуждать это с родителем. Дети не приучены родителям ничего с ними обсуждать. Дети варятся в собственном саке. И, к сожалению, ищут ответы на свои вопросы в самом таком клоачном источнике, который хуже, чем отхожая яма. Именуется эта отхожая яма интернет. То есть, если раньше мальчики и некоторые девочки получали сведения в подворотне, то эта подворотня, где вместо асфальта, по которому ходят, выгребная яма, куда сливаются всякие нечистоты, причем не только из этого дома, а со всего мира. Поэтому тут все это в этом смысле обречено.
Батюшка, давайте поговорим с вами о тех семьях, где один, ну, максимум два ребенка.
Ну, это обычная советская сейчас семья. Один и три десятых ребенка. Так что говорить? Мы просто говорим о русской семье, куда вкраплено 3% многодетных.
Три.
Да, хотя трое детей, как у нас считается, многодетно, это вообще-то, по моим наблюдениям, совсем не многодетная семья. Это лучше, конечно, чем два и один, но правильное развитие семьи начинается с пятого ребенка.
Правильное – это как?
А когда все роли… Вот есть такая пьеса «Дети Ванюшина». Угу. На ней многие режиссеры обучают своих актеров, потому что там есть все персонажи, которые обычно используют в театре. Вот. Все есть вот такие вот роли. Так же и здесь. Вот эти все возраста, они необходимы для приобретения богатого опыта семейной жизни, общественной жизни, взаимоотношения людей разного пола. Потому что среди пятерых, ну, в среднем бывает, два мальчика, три девочки, или две девочки, три мальчика. И даже если четыре мальчика, все-таки одна девочка есть. Это вот такой минимум-миниморум.
Ну, вот если говорить о обычной советской семье, когда не так много детей, и отношения родителей, как правило…
Наша семья еще многие десятилетия будет советской, а может, такой и умрет. Русская семья – это в среднем 8 детей.
То есть дореволюционный тип?
Да, 7-8 детей. А там 15-20 – это обычное явление. И не только русская. Там вот какая-нибудь Мэри Матье, она была 14-й, вернее, первой, а там еще после нее 13 родилось. Так что что там?
К чему приведет такое щепетильное, к чему приводит, исходя из вашего пастырского опыта, такое щепетильное отношение к детям, когда в семье не так много детей, 1-2? Вот там в 9 домой, а ты все ли сделал, а ты... Бывает так, что встречаешься с человеком, там, с девушкой или с молодым человеком, ему звонит мама в 9 вечера, ты где? И звонки такие очень настойчивые.
У нас в стране детей не любят.
И родители?
Нет, конечно. Любят, бывают, бабушки. Не все, все чаще встречаются бабушки, которые детей не любят, вообще никаких. Потому что дети их нарушают их покой. Вот. И, собственно, эти бабушки сами продукты, они сами бывшие несчастные дети, которые тоже нарушали чей-то покой. Вот. И их так учили, мама, папа, на них орали и не давали им жить. А дети, чтобы сохранить свое «я», свою свободу, приходилось им безбожно врать. Что полностью согласовано с воспитанием советского человека. Одно думаем, другое говорим, третье делаем. Как бы и чем искренне мы это делаем, чем фальшивее. Угу. Вот вы обратите внимание, если, ну, как бы сумеете это прочесть. Вот телевидение. И вдруг вызывают какую-то девочку и дают им микрофон. И она тут же начинает говорить каким-то фальшивым голосом. Насквозь. Она, ее вызвал взрослый человек, что требует сказать. Она тут же нам выкладывает то, что мы хотим услышать, совершенно абсолютно искусственным таким тоном. Угу. И это же, этому учат и в детском саду, и в этом школе, а родители умиляются.
Только что хотел как раз об этом сказать. Все утренники и представления спектакля без этого не обходятся.
Ну да. Все от сценария, кончая интонациями, и как вообще детей. Вот я даже удивился, вот был на одном спектакле в одной воскресной школе, и вот и те же самые жесты, которыми нас учили в детском саду, смотрю у современных детей там, как-то вот они так руками делают, я сейчас не повторю. То есть совершенно представление о том, как это надо, все это через 50 лет то же самое. Я прям, как будто я очутился в детском саду 50 лет назад, да, простите, 60 лет назад. То есть ничего не изменилось. Нету ни детской непосредственности, ни детской искренности. То есть ребенок уже обучен совершенно другим вещам. Он обучен языку, который ожидают взрослые. Реакция на этот язык будет их аплодисмент. И потом, конечно, подарок. К Пасхе, или к Рождеству, или к Новому году, к 1 мая – это не важно. Поэтому растет потребитель, который знает, чего от него ждут, тут же это выдает и ожидает награды. А воспитание – оно в другом. Нужно воспитать. Вот однажды я был свидетелем такой сцены. Мальчик подбегает к священнику, берет благословение, а батюшка ему дает конфетку. И говорит, иди поделись с мамой. Ребенок так смотрит. Ему надо это понять, этот текст, потом его осознать, А потом должна произойти некая борьба, что он никогда в жизни этого не делал. Потом мама – это тот аппарат, из которого я получаю конфеты. Как я могу делиться с ним? Это что вот банку беру газировки и половину туда в нее выливаю. Вот, ну он пошел, это сделал.
Интересный образ.
Да, но это было. То есть вот это педагогический прием, что надо детей просто учить. Дорогие детки, вот вы уже взрослые, мы сейчас вас посадим на праздник, на общесемейный, правда, за отдельный стол, он поменьше, вам будет удобнее, но вот 5 разных пирожных. Надо брать пирожное из 5 последним. Если 5 разных кусков, ты выбери, какой самый маленький. Вот это правильно. Ну и так далее. Не расставляй локти. Потом, когда ты не в лесу и не один, орать нельзя. Тут обрати внимание, ни папа не орет, ни мама не орет. Зачем вы так кричите? И так 10 000 раз повторяешь, получается воспитанный ребенок, который приходит в помещение и говорит «здравствуйте». Причем «здравствуйте» – это говорит не так громко, чтобы стены дрожали, а так, сколько соответствует его возрасту. Сказал «здрасте», услышали, и все очень тихенько.
Это такие основные меры, которые позволяют и помогают детям не потерять непосредственную непосредственность, которая в них заложена изначально?
Не только, нет. Это не просто непосредственность. Но нужно обязательно вызывать не какое-то жеста, звука, интонацию подражания, а нужно стараться с детьми вызывать их на творчество, на естественную интонацию. А получается так, зазубриваются жесты, зазубривается интонация, зазубриваются тексты. Это, к сожалению, не очень правильный метод. Дети чрезвычайно творческие люди.
Все.
Конечно. Вот, и нужно дать им эту возможность себя таким образом реализовать. Вот чтобы это все вот развелось. А не так вот одни и те же по трафарету рисовать там вишенки с 2 листиками, домик о 4 стены, об одном окне. Сбоку дверка, сверху труба, из нее дым идет. Не знаю, где они видели. Ну, вот все дети рисуют, собственно, одно и то же. Вот. Это от чего происходит? Они не рисуют ни то, что видят, ни то, что переживают, а такие вот детские иероглифы. Вот эта фигура, она, как иероглиф, слово «дом».
5 лет, батюшка, уже поздно думать о том, чтобы перевоспитать или поменять что-то в своей стратегии по отношению к детям?
Во-первых, никогда не поздно. А во-вторых, конечно, очень много утрачено. Потому что дитя в основных своих линиях своей души формируется к 4 годам. Но всегда можно постараться некие миры открыть ребенку, и он может этим заинтересоваться. Ну и поэтому вот мы видим такие феномены в истории. Там, ну вот Михаил Васильевич уже взрослым юношей открыл для себя мир науки, которым он не знал и в отроческом, и в юношеском состоянии. Он пришел учиться, когда он уже сформировался как молодой мужчина. В 18 веке это уже человек, который, ну, уже жениться ему надо. Современная семья, она не готовит даже к жизни человека. Девочка не готовится к будущей семейной жизни, к материнству. Потому что если бы у нее были там 4 младших, или 5, или 6 братьев и сестер, она была бы уже готовая мама. Она бы и кормила, и готовила им еду, и мыла посудку, и пеленала, и укачивала, и не боялась нисколько многодетности. Ее бы не ужасало, и наоборот, старалась оградить от влияния бабушки и дедушки. Хотела бы сама воспитывать своих детей.
Отец Дмитрий, а где та тонкая грань, когда молодой человек хочет постоянно помогать своим родителям, скажем, маме, и в то же время это такое свидетельство того, что он сам не самостоятелен. То есть он хочет постоянно быть в курсе того, что происходит у родителей, как они живут, скажем, если они живут.
Конечно, если он нормальный ребенок, это для него естественный источник познания мира. И потом воспитание, понимаете, вот раньше, там 100 лет назад, 84% населения были крестьяне. И крестьяне, конечно, никаких дидактических задач таких в лоб не ставили. Была жизнь. И каждое дитя, начиная с 3 лет, включалось в эту жизнь. В 3 года ребеночек, мальчик и девочка могут вполне прутиком пасти гусей. Поэтому, где были пруды и были гуси, то ребенок вполне с этой задачей справлялся. Вот, а дальше шло по нарастающей, там, к 15 годам 1500 операций крестьянских, в которых все там огород, поле, там сад, птица, животные. Это все он 1000 раз видел, и постепенно его допускали к более сложным вещам. И он рос в своем достоинстве, понимании, пока не стал в юношу 16-17 лет, и уже начали в соседних деревнях, а может даже в своей, подбирать ему невесту. И он знал, что ему подберут, и подберут самую лучшую. Потому что нам лишь бы что не надо. Вот и из хорошей семьи, и чтоб и не больная, и работящая, и вот все такое. И на красоту смотрели. Хотя у крестьян немножко свое понятие о красоте, у дворян оно было другое. Но, во всяком случае, вот как дворянские девочки в обморок падали, такую крестьяне бы не взяли для своего сына. То есть это была целая жизнь, поэтому каждый ребеночек вовлекался. И вот очень важно, когда дети вовлечены. Ну, допустим, сейчас, ну, более-менее встречается, там родители держат какую-то лавку. Ребенок же вполне может помогать. Из этого потом Серафимы Саровские вырастают. Начинают с лавки, кончают иеромонахом и духовником там тысяч людей. Так сказать, всякие бывают пути. Но все это начинается с семьи.
Всевозможные программы и многие психологи советуют быть самостоятельными сегодня людьми, детям или там, ну, молодым девушкам или парням, чтобы они жили своей жизнью. В то же время ведь есть нормальная потребность помогать своим родителям, в том числе финансово, как-то там морально. Вот и хотелось бы узнать ваше мнение по поводу этой грани. Когда все-таки такая помощь, она уместна, и очевидно, что она уместна, но почему некоторые люди призывают все-таки думать о себе? Почему вот этот вот девиз, он такой популярный?
Нет, ну мало ли что делают некоторые люди. Зачем нам это обсуждать? Что? что делают некоторые люди. И это несерьезно, и даже с ними в полемику как-то негоже вступать, потому что метать бисер перед свиньями. Человек создан Богом для того, чтобы он как раз служил другим. И вот обучение этому служению начинается с семьи. Сначала мама моет посуду, а ребенок вытирает. А потом ребенок моет посуду, мама вытирает. А потом ребенок моет посуду и вытирает ее другой ребенок. Все. А мамочка отдыхает, что-нибудь, допустим, вышивает гладью. А старшая девочка смотрит, как это делается, а потом начинает вышивать крестом. А уже потом переходит вышивать гладью. Ну, просто я как пример. Сейчас нет нужды гладью вышивать. Есть прекрасные машины. Ну, можно создавать для машин эскизы на компьютере.
Ну, я тогда более попробую привести пример более детально. Вот, скажем, есть знакомый. У него есть невеста, ну, девушка. И он говорит, что родители той самой девушки не принимают его.
Современный человек советский, он, во-первых, чрезвычайно горд. Выражается в том, что он для самого себя абсолютно непререкаемый авторитет. Его так воспитали в семье. Его слово – закон. Хочу – все. Вы должны это дать, иначе я бросаться буду на пол. Хочу белого пуделя, и вы мне его доставите. Поэтому вырастает Матрона лет 50 лет. Дальше уже она выбирает жениха для своей дочери методом, ну вот как японской акварели. 20 тысяч акварелей. Это самое 19999 сжигается, остается одна, это шедевр. Если просто так вот написать, так не получится сходу. Методом отбора. Поэтому ей показывают, а ей не нравится. Она выбирает как будто себе. И она иначе не может. Поэтому с такими мамами и папами, папа обычно вообще как зайчик сидит и даже и не чирикает, потому что папе тоже главное покой. Ну зачем вступать с этим мощным человеком, который даже на пенсию не хочет идти в 55 лет, и он нарушит свою жизнь. Он так сидит тихенько, смотрит телевизор. Или лучше к ребятам пойдет в гараж. Ребятам тоже уже под 60. Ну, там они немножко выпьют, чтобы дойти до дома. И как-то вот он проведет хорошо время. Вдали от всего этого, что называется, семья. Ну, какой-то на периферии там строит себе что-то такое свое. А семья нормально устроена, должна быть по-другому. Отец, он и капитан, и кормчий. Он же еще боцман-хозяйственник. Всем обеспечивает. Жена во всем помощник, особенно с малыми детьми. Это все ее поле, она все это организовывает. Их обучение музыке. Секции там бокса, футбол, карате, там алгебра, геометрия. Ну, вот. А отец говорит, так, ребят, когда уроки закончим, через час, ну давайте, через час жду, надо нам это то-то, то-то сделать. Вот этот шкаф разобрать, вынести на помойку. Я уже в магазине оплатил. Давайте поедем. Вот вы двое. Будете со мной грузить на машину и привязывать на багажник вот эти доски. А потом будем все вместе собирать. Так, ты держи это. для них будет незабываемо, а потом, представляете, это будет не безрукий какой-то жених, который не знает, с какой стороны к отвертке подойти, он все сделает тебе. Это очень просто, потому что он, ну, я с папой, папа, все папа. Ну и все, и машину водят, и на самокате катаются, и пироги пекут, и едят их, и за собой посуду убирают, и постель всегда в порядке, вот, и трусы у них чистые, все в порядке.
Прям вы по полочкам многоаспекта подошли.
Ну а так, как же, ну опять, к чему стремимся? Мы создаем человека, который абсолютно не приспособлен к семейной жизни и так ее боится, что ждет, пока какая-нибудь женщина лет на 15 лет его старше будет вторая мама, он от одной мамы перейдет к другой. И ищут это, именно такого же инстинктивно. Почему ищут? Не ищут подвига. Строительство семейной жизни и домашней церкви. А еще что? Покоя. То есть юноша, не успевший еще возмужать, он уже духовно состарился. Он теряет свои ипостасные свойства. Он, будучи молодым, а уже духовно, он инвалид. Потому что ну вот, как вот древние китайцы, они заматывали своим девочкам ножки. И у женщины взрослого вырастала, у нее была такая ножка. Это было модно. Модно, но больно и неудобно. Также вот наше советское воспитание, оно вот, оно антисемейное такое, оно коллективное. Вот в коллективе человек может жить. Там есть начальник, там есть карьера, там есть, ну, в коллективе определенные отношения. Где подсидеть, где клеветать, где проставиться. Ну, в общем, такие законы, они везде. Начиная от любых администраций и кончая там армией. Все одно и то же. С детского сада до любого министерства – это все коллективы. Поэтому женщина стремится на работу. Она в коллективе комфортно. Там языком почесать, и перед сослуживицами платье надеть. Потому что, ну, ты перед мужем можно надеть, но он же в этом ничего не понимает. Ему даже в голову не придет сказать, вот ему понравилось там. Он никогда не слышал, чтобы его папа делал комплименты его маме. В этом совершенно дикие люди.
Вы сказали о том, что 5 детей – это уже вот та ситуация, когда детям комфортно, да, начинают пить.
Начинают, да.
О чем должны помнить родители, которые хотят создать многодетную семью?
Не надо ни о чем помнить. Понимаете, вот… Обычный человек, живущий в городе, он должен помнить о том, как нужно пользоваться туалетной бумагой. Вот он должен это помнить. Нет. У нас большинство наших граждан не умеют пользоваться фаянсом в сортире, в общественном. Не умеют, поэтому у нас первое впечатление в душе складывается, когда входишь в сортир, какое-то неудобство и дискомфорт. Потому что во всех квартирах потрясающая чистота, просто потрясающая. Только хрусталя не хватает, такого сияющего. А во всех общественных чрезвычайно, но ведь это от того, что люди не умеют этим пользоваться. Почему в какой-то там, ну, маленькой, ну, Монако, совсем крохотная держава, там умеют все, а у нас там не умеют.
Ни свое не жалко?
Ну, научить-то можно всему человеку. Это же не медведь в цирке. Хотя медведи ездят на мотоциклах. Вот. Поэтому с этим связано. Это у человека должно быть так же, как чистить зубы, как причесываться каждое утро. Понимаете? Как не ходить в одежде в пятнах. Что нужно, если заметил пятно, нужно постараться его, ну как-то, если не удалить, то снивелировать его, так сказать. Нужно, вот что нужно помнить, ну, при нашем климате, вот о чем нужно помнить. Ну, хотя бы два раза в сутки глядеть на свои ботинки, не надо ли их почистить. Вот это вот нужно помнить, потому что, ну, утром надел, они у тебя почищенные, а сможешь к 16 часам уже, надо их уже на самом деле чистить. Хорошо бы, если бы человек продумал вот такую возможность для себя. Вот об этом надо помнить, а остальное должно быть, ну, не знаю, должен ли человек помнить, что нужно чистить зубы. Тут не надо чего помнить. Это часть нашей жизни. Не надо помнить, что, переходя улицу, поверни голову налево, дойдешь до середины, поведи направо. Надо это знать. Как кошка, причем есть, она понюхает, она не будет вот так сразу набрасываться.
Ну, вы знаете, просто сейчас очень много популярно, много тренингов, программ, которые учат материнство, учат отцовство, и они крайне востребованы. Даже вот если посмотреть, у людей есть запрос, или, по крайней мере, людей убеждают, что это очень правильно, и многие люди, видимо, не знают, как правильно воспитывать своих детей, о чем вот мы с вами как раз говорим. Соответственно, и был вопрос о том, как, может быть, и не нужно. Это же не может быть естественно у людей. Или, наоборот, получается, что может. Если человек нормальный папаша, если она хорошая мать, у них все, естественно, получится, когда появляется...
Нет, получится, если они знают.
Если они знают.
Да. Ну, я помню, что меня учила пеленать моя мать и медсестра, которая к нам приходила из детской поликлиники, подумав процедуру. Угу. И со второго раза у меня все сносно получилось, то есть на троечку. Ну, потому что боишься там ручищами, там, я тогда еще посильнее был, что там ребеночек-то его повредить. А так-то, ну, что тут такого, пусть и тренинги будут. Ну, надо, конечно, если есть тренинг, нужно посмотреть, доброкачественный ли этот человек. Нет ли там внутри этот тренинг какой-нибудь там гносеологической гнусности, как Набоков говорил. Нет ли там каких-то оккультных опор, которые люди эти протаскивают? Потому что всегда вот эти все мерзопакостные люди, они протаскивают какие-то свои терминологии.
Дмитрий, завершая вот наш разговор о том, что, как выяснилось, все лучшее детям не совсем правильная формулировка, как я понимаю, дело все идет от воспитания, о том, что для многих родителей...
Самое лучшее для детей – это родители. Я за то, чтобы все родители – детям.
Все родители – детям.
Чтобы у детей был папа настоящий и мама настоящий. Вот это для них самое лучшее. Потому что даже по нашему детскому дому, понимаете, вот у некоторых наших мальчонков такие мамы, прости меня, Господи, убить хочет. А им вот подай маму и все. Поэтому ни мама, ни папа незаменимы. И в завершение такой случай расскажу. Одна женщина очень хорошая, верующая. Взяла под опеку одного мальчонку и обнаружила, она не замужем, что У нее два телефона. И он оба их записал. Один записал мама. Он ее уже мамой называет. Хотя не так давно она взяла. А другого написал папа. Хотя никакого папы в природе нет. Ему нужен папа. У него никогда этого его не было. Мама как раз из тех, которых убить мало. Вот. Хотя убивать бесполезно. Вот. Но вот ребенок хочет папу. И вот такой вид, что у меня есть телефон папин и мамин. Ну, можете себе представить? Вот. Поэтому я за все лучшее детям, так должно быть. Но просто это лучшее, это не китайские игрушки, крашенные какими-то вредными красками. Вот. И это не мультики, которые есть, ну, просто чистая трава, как алкоголь. Вот. А абсолютно здоровый, хороший, умный папа, который любит своих детей. Вот. И маму.
Батюшка, спасибо вам большое за эту содержательную беседу.
Пожалуйста.
Спасибо.